Добрый вечер. Прежде всего, на будущей неделе нам 13 лет, так что прошу в подарок что-нибудь соответствующее этому возрасту. Скажем, велосипед с 10 скоростями. Шутка, потому что велосипед я себе уже купил 3 недели назад и приехал сегодня на передачу совершенно мокрый, попал под страшный ливень с сильным дождем. Но дело в том, что 13-летие наше будет действительно на будущей неделе. И нам, как обычно, можно будет звонить, и я надеюсь, что будут звонить из разных концов страны и даже света. И вы тоже, господа, сможете к нам подключиться. Для этого вам нужно будет часа за 3 до передачи позвонить в Москву, в Корпункт, где будет сидеть наш координатор Алексей Татищев. Он тоже будет участвовать в передаче, будет наш веб-мастер там Сергей Панцирев и разные другие хорошие люди. Поэтому заготовьте что-нибудь такое все-таки. Вы ходите на всю страну, елки-палки. Ну, напишите на бумажке какую-нибудь речь там на три, на четыре строки. А если речь не будет получаться, то и просто вашим звонкам мы будем рады.
А телефончик?
А телефончик пока сказать не могу.
Вот это очень плохо.
Потому что в корпункте в московском мы будем объявлять телефончик. Видимо, я запишу специальную такую цедульку, которую будет передавать в течение всей недели. Когда начиналась эта передача 13 лет назад, то основной побудительной причиной или мотивом, с моей точки зрения, было то, что, разговаривая с коллегами, скажем, в столовой, я слышал массу всяких интересных, замечательных историй, замечательных наблюдений, жизненных впечатлений, которые в эфир просто невозможно было вывести. Не было такой рубрики, никак это было не представить в эфире. И поэтому разговорная передача бесформатная, дает возможность вывода всего этого в эфир. То же самое происходит с нашим сегодняшним гостем. Профессионал, многолетний, опытный человек. Он писал о том, что заказывала редакция, но тем не временем, за кулисами написанного, оставалась масса впечатлений, которые тоже никак было не вывести, не было для этого формата. Я надеюсь, что этот формат сегодня получился или будет предоставлен нашему гостю. Прошу любить и жаловать, корреспондент литературной газеты и разных других газет Михаил Озеров.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добро пожаловать.
Добрый вечер, спасибо.
Сначала вешки обозначим. Вы здесь уже некоторое время.
Да, я здесь тихо-тихо уже практически 10 лет. Вот, если говорить, так сказать, о цифрах, то вот вы сейчас говорили о 13 годах. Вот, я хочу тоже назвать одну цифру. 33. Возраст Христа хорошо известен, но не мне, к сожалению, 33 года. Вот, а я 33 года уже работаю в журналистике. И, в общем-то, вот то, что вы сейчас сказали, среди прочего, там действительно среди книг, среди статей, среди каких-то там фильмов, ну, не буду хвастаться, чем я занимался, это ни к чему.
А фильмы тоже писали?
Фильмы даже по Присли, вот «Визит инспектора» мы сделали с Сашей Прошкиным.
Ага.
В свое время фильм, двухсерийный фильм.
По Присли?
По Присли, да. По «Визит инспектора».
Угу.
Сейчас идет здесь этот спектакль.
Да-да-да.
Вот очень...
Он назывался, в России назывался «Он пришел».
Точно, это мы назвали «Он пришел». Вначале было название «Визит инспектора». Правильно. Потом он пришел.
Да.
Ну вот, помимо всего этого, в общем, так получилось, что многие годы я занимался материалами такими, в какой-то степени протокольными, связанными с нашими визитами на высшем уровне и с такими высокими, так сказать, людьми, ВИПом и так далее. И всегда это, как вы знаете, было покрыто суперсекретностью или просто секретностью. Всегда мы отделывались в материалах в большой степени фразами, там, типа там, ничего не говорящими в обстановке дружбы и сотрудничества, в теплой обстановке, бурные аплодисменты и так далее. А что было на самом деле за этим? Вы правы, об этом говорилось и писалось мало, и, наверное, это подходящая тема для разговора.
Но, Михаил, вы не только журналист, вы еще и потомственный журналист. Потому что я сегодня с огромным удовольствием и интересом узнал, что вы сын замечательной журналистки и редактора газеты «Юность» Мэри Озеровой, которая просто ответственна за серьезный этап русской литературы. Она билась... Подобно Твардовскому, она много лет боролась с цензурой и с властями придержащими за то, чтобы более смелая и просто лучшая литература выходила на страницы журнала «Юность». Я знаю, что она живая, и я хотел бы воспользоваться случаем пожелать ей доброго здоровья.
Огромное спасибо.
Леонид Владимирович, я уж по секрету вам расскажу, когда узнал, чей сын наш гость, он говорит просто, ну, я должен встать просто за столом.
И действительно встал тут же. Быстро-быстро вскочил даже, можно сказать, не просто встал. Все правильно. Но у меня получилось так, что вначале все-таки я занялся журналистикой, и уже позже последовал вот как-то в какой-то степени примеру моей матушки и стал постепенно входить в литературу, в публицистику. А вначале я пошел в самое такое, может быть, сухое журналистское место, окончив университет, это в ТАСС. Причем там в редакцию, которая называлась «Редакция международных связей», а по сути дела освещала визиты на хорошем, на высоком уровне. И тогда я впервые узнал, что такое наша журналистика и что такое вообще наша отечественная политика.
Вы еще при Горюнове работали?
Горюнова я уже практически не застал. Я застал Лапина. Вот, собственно, я как раз могу рассказать один эпизод, связанный с Лапиным. Давайте, такой, конечно, достаточно забавный. Но когда я пришел, то я убедился, что каждый день в этой редакции происходят скандалы. Каждый день. Один раз, значит, было написано «Туполев», член ЦК КПСС. Помните, конечно, нашего Туполева. Да, да. Вот. На самом деле он вообще был беспартийный.
Да, да.
На следующий день, помню, два первых дня моих работы в ТАССе, на следующий день появилась заметка: Катушев, секретарь при ЦК КПСС. Катушев тут же позвонил, значит, и сказал, с каких это пор я стал при, когда я секретарь ЦК КПСС. Да, да. Прошло еще несколько дней, я сижу спокойно дома, и вдруг мне звонят, что нужно срочно явиться на работу, пойти к генеральному директору, вот, к Лапину, о котором мы говорили. Значит, я туда прихожу, там сидит заведующий нашей редакцией, и один маститый такой корреспондент, его называли тогда еще кремленовед, вот, и Лапин так посадил нас всех троих, посмотрел на нас внимательно, говорит, ну, я начну, пожалуй, говорит, с самого молодого, и смотрит так внимательно на меня. И говорит, ну, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Я говорю, Михаил Витальевич. Он говорит, очень приятно, Михаил Витальевич. Говорит, ну, скажите, пожалуйста, а вот что вы едите на завтрак? Ну, я, естественно, совершенно обалдел, я не могу понять, о чем идет речь, и почему такой, так сказать, высокий человек, как генеральный директор, спрашивает меня, мальчишка, об этом. Ну, я говорю, кашу. Он так слушает, кивает головой, говорит, замечательно. Говорит, значит, на завтрак вы едите кашу, говорит. Ну, а что вы едите на обед, Михаил Витальевич? Но я совсем же растерянно говорю, суп там, я говорю, ем, ну, что-то, я не знаю, там, бефстроганов. Он говорит, ну, вот видите, значит, на обед вы едите суп бефстроганов. Вот, да? Я говорю, да, да. Он говорит, ну, вот вы видите разницу между завтраком и обедом? На завтрак вы едите кашу, а на обед вы едите суп и бефстроганов. А почему же, говорит, когда проходит важнейший, суперважный для государства материал, вы не видите разницу между завтраком и обедом? Что же оказалось? Оказалось, что я отредактировал, подмахнул, как говорится, заметку, где было написано: Брежнев, Косыгин, Подгорный дали завтрак в честь президента Финляндии Кекканина.
А дали обед?
Нет, дали завтрак в честь президента Финляндии Кекканина. А следующая фраза начиналась так: на обеде присутствовали. Ну, дальше, так сказать, дается целый список.
Ну, да, да, да.
Так прошло вечером, если вы помните, «Известия» выходили по вечерам всегда, и так прошло в «Правде» в двух основных газетах. Вот, и, естественно, начался страшный шум по этому поводу. И Лапин говорит, как же, вы не видите разницы между завтраком и обедом? Вот же, на завтрак каша, на обед то-то, то-то. Вот, в общем, короче говоря, я тогда получил первый мой выговор, а одного из двух моих начальников тогда сняли с работы.
За это снимали с работы?
За это снял, как же, Брежнев, Косыгин, Подгорный, вся, так сказать, славная троица, и вдруг такой ляп. Так и непонятно, что это был завтрак или это был обед.
Нет, ну вы же знаете, вот, что каждые две недели в агитпропе было, так сказать, инструктаж редакторов. Угу. И каждый раз читались ляпы. И вот Снастин тогда был такой, может, слышали, ну, да, заместитель зав. Отдела пропаганды.
Он читает... Был Севрук многие годы. Севрук,
это да, уже, Севрук, да, нет, это потом уже. Угу. А, с Севруком я на одной лодке греб когда-то. Он же загребной был у нас. Да, так вот, нет, этот прочитал следующее. Он открыл журнал «Архитектура СССР» и говорит, вы посмотрите, нет, вы только посмотрите, до чего может дойти гнусная безграмотность. Написано, вот здание сфотографировано, они же написаны «Берлин ФРГ». Понимаете?
Формально он был прав.
Берлин ФРГ. И там тоже головы полетели сразу.
Конечно, да. В таких случаях, собственно, вот генеральный директор ТАСС, он в первую очередь занимался тем, что он следил вот за такими вот протокольными заметочками. Потому что на какой-нибудь из таких заметок его бы голова тоже могла совершенно элементарно полететь.
Конечно.
И вот как раз в этой связи я, в общем, где-то уже год примерно поработав, потом мне как бы доверили первый раз очень важное по тем временам событий, это к нам в Москву приехал президент ЦАР Центральноафриканской Республики Жан Бидель Бакасса.
Вот, который... Бакасса приехал?
Да,
Бакасса,
да,
приехал.
Бакасса. И мне
интересно
поручили...
Еще до того, как он стал императором.
О, нет, он уже был.
Он император.
Он, нет, в тот момент он еще был президентом.
Но было неясно, что он ест человечек.
Да, когда это было абсолютно никому неизвестно.
Да,
нет,
да.
Может быть, кто-то у нас,
понятно,
там, из каких-то специалистов...
У вас это точно есть?
Это не у меня,
да,
это уже на весь мир.
Потом это, да, потом стало...
Открывали, да,
да, да, потом. Больше того, он в результате, как потом стало известно, он съел двух своих жен.
Вот так.
Между прочим,
почему?
Одна была канадка.
Если уж ешь,
да,
так ешь.
Другая была из Швейцарии.
Съел, ничего.
Вот.
Да.
Но, значит,
может,
так...
белое мясо вкуснее, опять же.
А это что, в порыве страсти или...
Это я уже не знаю. Я могу рассказать только то, что я наблюдал. А как он ел своих жен...
Нет, он вроде какие-то органы съедал, потому что одни органы дают силу, другие там...
Да, потом обнаружили в холодильнике огромное количество трупов.
Вот он приехал, расскажите, что дальше.
Да, значит, что было? С первой же секунды начались, так сказать, веселые истории с ним. Ну, в аэропорту во Внуково 2, кстати, я, по-моему, один из первых раз тогда приехал туда во Внуково 2, и я поразился, что там, собственно, все блистает такой чистотой, красотой, масса обслуживающего персонала и прочее. А прилетал в среднем один самолет 2 недели туда. То есть держался гигантский штат людей ради того, чтобы обслужить один самолет за 2 недели. Ну, это, в общем, такое просто, я не знаю, авиационное отступление, может быть, от темы о Жане Бидели Бакасса. Вот, ну, уже, как всегда, естественно, была ковровая дорожка. По ней пошел Подгорный, который тогда возглавлял Верховный Совет, был председатель Президиума Верховного Совета. Вот, раздалась музыка, и сверху открылся трап, и стал спускаться, открылся люк, стал спускаться по трапу. Маленький, крохотный совсем, буквально человечек, абсолютно черный, естественно, весь увешанный, буквально до колен, я не преувеличиваю. То есть у него даже на ногах были награды. Как выяснилось потом, он обожал вот 3 вещи.
Как в романе.
Награждать самого себя. Он постоянно себя награждал. Вот, значит, как мы говорили, есть, значит, человечину. Вот, и иметь белых девушек. И вот он спускается по трапу, вступает на эту дорожку. Ему навстречу идет Подгорный. И вдруг Бакасса вытаскивает шпагу, которая у него вот здесь вот была, и вот так вот кидается на Подгорного. Я не преувеличиваю ни на секунду. Подгорный так вот шатается в сторону немножко. Ребята из девятки, это вы помните, это девятое управление КГБ, которое занималось охраной всех, значит, важных, так сказать, персон. Они, значит, кидаются навстречу. Вот, Бакасса улыбается и засовывает шпагу обратно. Это происходило где-то, я не знаю, ну, в течение, может быть, 3 секунд. Но потом люди говорили достаточно долго, что, может быть, Подгорного мог просто хватить инфаркт. Оказывается, что это приветствие, принятое в Центральной Африканской Республике. И оказывается, что, конечно, дипломаты советские должны были проинформировать об этом.
Да.
В результате, вот опять же, о том, как летят головы, несколько голов тогда сотрудников посольства и МИДовских полетело.
Потрясающе.
Вот. Но самый забавный эпизод, связанный с ним, был в Ленинграде, когда... В Ленинграде был устроен прием его честь, и, зная его слабости, вот видите, об этом не предупредили, так сказать, Подгорного, об одном из его, о том, как они приветствуют друг друга, о другом предупредили, о слабости к белым девушкам. И вот на приеме с одной стороны посадили блондинку очаровательную, с другой стороны посадили брюнетку тоже очаровательную. Весь прием он что-то там, я уж не знаю, что-то он там делал под столом с их коленками, они что-то ему шептали, он поворачивался, он шептал, и потом... В самом конце приема он говорит: «Я хочу сделать правительственное заявление». Встает, но полное молчание, естественно, все мы слушаем. Он говорит: «Вот сейчас я...»
Он по-французски?
Он по-французски, да. Он по-французски. Он говорит: «Вот сейчас, говорит, мы долго совещались с Леной». Значит, так смотрит гордо на блондинку. Брюнетку он, кстати, игнорировал. Вот, говорит, мы гордо долго совещались с Леной, и мы решили. И я это объявляю как моя политика. Я вот с этой минуты рву дипломатические отношения с Израилем и устанавливаю дипломатические отношения с Вьетнамом. И так гордо-гордо смотрит на нее. Правильно ли? Она говорит, да, правильно.
О, молодец,
там, по-моему,
девочка,
она еще там погладила его там по ноге как-то, да, куда-то, да, туда, да, далеко-далеко опустившись. Вот. И, в общем, действительно, политику он стал после этого
и
проводить иную.
И
на самом деле разорвал и установил, разорвал и установил.
А Лену не съел?
Лену не съел. Лена исчезла, потом я больше ее никогда не видел. Но, по-моему, с ним это не было связано.
А
по-моему, она как бы выполнила свою высокую дипломатическую
миссию. А может,
баллада
Галича о красавице девушки Лене?
Ну,
помните, которая выходит замуж за этого африканского принца?
Ну,
может,
как
то же самое?
Как же, конечно.
Может быть.
Конечно, останкинская девочка. Да. Да, да.
Ну, тут самое время помянуть светлую память человека Люба Бакасса веселой африканской музыкой.
Sing. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless.
Это Ladysmith Black Mambazo, это южноафриканский ансамбль. И хотим подчеркнуть, особо даже подчеркнуть, что к человекоедству они имеют совершенно никакого отношения. И что этот Бакасса, в принципе, он как бы не представлял национальную культуру в этом смысле. У него просто особые свои были вкусы. Вот в стране, которой он руководил, каннибализм или человекоедение не распространено?
Нет, насколько я знаю, нет. Я, в общем-то, не специалист по Центральной Африканской Республике. На этом связи у меня с ней как бы и закончились, после того, как я поездил с Бакасса по стране. Но насколько потом, позже уже вот выяснили все эти подробности. Потом его, по-моему, дважды арестовывали.
Да, он же вернулся.
Он вернулся, потом он был в Париже, потом его, значит...
Добровольно вернулся, не побоялся.
Да.
Он трон же себе потрясающе построил, когда он стал императором. Он построил трон, который даже персидских шах такого не имел. Какой-то совершенно такой наполеоновский.
И опять весь украшенный драгоценными камнями, какими-то там медалями, орденами, которые он уже на себя не мог повесить.
Он тоже, по-моему, был.
Вешал уже, да, он уже вешал на этот трон.
Устремление к красоте. Тебе ведь неостановимо.
Конечно.
Да, у Иди Амина, у Бакасса они особенно сильно развиты были.
Но надо должен сказать, что, в общем-то, с Бакассом мы тогда носились просто, ну, я не знаю, действительно, как с писаной торбой, может быть, это звучит немножко вульгарно, но, тем не менее, так, потому что там...
Но не только с ним?
Да, там очень большие, богатые, ископаемые, очень большие запасы, и это было нужно стране, поэтому он был самым суперпочетным гостем.
Из этих ископаемых что-то попало потом в Отечество?
Да, кое-что попало, кое-что, в частности, медь, потому что, в общем, в Центральной Африканской Республике очень много меди, так что кое-что нам перепало, мы не зря старались. Вот. Ну и плюс, я говорю, такие вот политические шаги, как там Израиль, Вьетнам и так далее.
Блондинка того стоила, надо
полагать. Ну, видимо, да, видимо, да. Вот. Ну, а потом сложилось так, что как-то я уже ушел из ТАССа, перешел работать в одну газету, в другую газету, но, так сказать, не оставлял сильных мира сего, и больше уже ездил по поручению вот и литературной газеты, и какое-то время я работал в Советской России, в те времена, когда эта газета была, в общем, очень демократичная, и одна из таких наиболее либеральных газет, если вы помните, в какой-то момент.
Ну, наиболее нет, но ну, вообще
среди,
она была
да.
много приличнее, чем сейчас.
Не,
ну
это несравнимо совершенно.
Ну, да,
потом,
да,
после
ну,
того,
да,
как
да.
было опубликовано
ну,
письмо
да.
Нины Андреевой,
ну,
то
да, да, да.
уже, так сказать,
да.
эта газета стала достаточно тенденциозная.
Да, да.
Вот, и тогда довелось довольно много ездить уже с нашими ВИП, вот, в том числе вот на последний визит Брежнева это было осенью 81 года в Германию. Причем, я должен сказать, что это было какое-то уже такое очень грустное впечатление.
Ну да, его же держали там под руки, он сам не ходил.
Он практически уже ходить не мог, действительно, совсем. Газеты и журналисты в основном описывали его хворости, в основном описывали его болезни, его промахи. В общем-то, как о политике, о таковой практически говорить было тогда нельзя.
А вот когда едет группа такая правительственная за границу, приблизительно сколько народа там?
Ну, вы знаете, в разные времена тоже было по-разному, хотя, в общем-то, всегда Советский Союз и Россия отличались тем, что больше, чем почти любая другая страна, но, может быть, за исключением Соединенных Штатов. Вот, то есть, как правило, всегда где-то за две недели прилетает первая группа, которая, так сказать, занимается безопасностью.
Опергруппа, да.
Да. Вот, потом где-то спустя, за неделю до визита, приезжает еще большая дополнительная группа, которая тоже в основном люди, занимающиеся безопасностью. Потом приезжает уже такая вот, особенно это было при Горбачеве, да и при Брежневе тоже, группа, как бы тогда это называлось, идеологической обработки, которые уже, так сказать, выдают нужную информацию.
Готовят прессу.
Готовят прессу, готовят телевидение, проводят какие-то брифинги и так далее. Вот. И, собственно, вот именно они, ну, практически где-то вот это с Брежневым тогда, по-моему, приехало где-то человек 250-300.
Серьезно?
То есть это, в общем-то, фантастические, конечно, и суммы, и огромные
числа. А вы ехали в эшелоне с самим Брежневым?
Я ехал в другом самолете, где, так сказать, ехали журналисты. Угу. Где ехали журналисты. Вот. Жили мы тоже отдельно от Брежнева, но на всех практически мероприятиях, таких вот открытых, достаточно открытых, присутствовали. Вот, действительно, одно мероприятие было очень конфузное, такое болезненно смешное, что ли, это когда, значит, собрался весь цвет немецкой, такой, так сказать, бизнесовской элиты, можно сказать так. Вот, и, значит, Леонид Ильич встал, достал из кармана заготовленный текст речи и начал читать: «Дорогие товарищи». Ну, тут все, естественно, поняли, что что-то не то.
Не то.
Если «дорогие товарищи», значит, там и вместе с ним был Громыко, который, значит, сразу же встрепенулся. Вот. Но Леонид Ильич следующую фразу очень быстро прочитал, поэтому остановить его никто не успел. А фраза примерно звучала так, что здесь вот под южным кавказским солнцем, представляете, мне очень приятно обращаться к вам. Тут, конечно, уже к нему сразу же подбежал его помощник, стал ему что-то говорить. Вот. Леонид Ильич махнул на него рукой, собирался читать дальше. Тут, с другой стороны, уже подошел министр иностранных дел Громыко. Угу. Вот, и, в общем, выяснилось потом, что
не тот текст,
опять же, недоработка, как в первом случае, то, что я рассказывал с Бакаса, была недоработка МИДа. В данном случае это была недоработка уже помощников Брежнева, которые в одном из двух карманов, в один карман ему был положен правильный текст. Ох. Обращение.
Он просто не проверил содержимое кармана.
Он не проверил, должны были проверить помощники.
Но генеральному секретарю в карман же не полезешь.
Ну вот видишь, не надо было, значит, надо было все-таки заранее, так сказать, одну бумажку
убрать.
Этот,
видимо, случай родил известный анекдот, когда Брежнев выходит и говорит: «Дорогие товарищи фашисты», молчание.
Может быть, может быть.
«Дорогие товарищи фашисты», и там уже им начинают шептать. И он смотрит внимательно на бумажку и говорит: «Дорогие товарищи, фашисты Европы», вновь поднимают голову.
Да, примерно так это и было. И, в общем, я говорю, тот визит прошел, я должен сказать, так очень как-то, ну, даже, может быть, такое слово подходящее, стыдно. То есть было все время стыдно, потому что журналисты терзали только на один и тот же предмет здоровья. Нужно ли все это, зачем приехали и прочее. Но, конечно, все совершенно изменилось спустя несколько лет, когда пришел к власти Горбачев, это уже была абсолютно другая песня, другая, действительно, в чем-то свежая очень струя, молодой, энергичный, боевой.
Красивая жена.
Красивая жена, постоянно эти выходы в народ, когда, значит, он едет в машине, вдруг машина останавливается. Да. Причем, действительно, во многих случаях это было неподготовлено, это был удар.
Он был экспромт для тех, кто готовил,
опять же, визиты для всех этих.
Но на Горбачева очень переводчики жаловались. Вернее, не жаловались, он мог работать только со своими, которые тянули свою, как бы, песню. Uh-huh. Горбачев, он начинал предложение, уходил в придаточное, в середине придаточного уходил в боковое придаточное.
Вы знаете, я не думаю, что Горбачев был самым худшим. Горбачев был далеко не самым худшим из таких, даже когда он без бумажки. Он все-таки был человек образованный, с университетским образованием. А вот как ни странно, не только Брежнев, вот Косыгин. Особенно я помню, как визит Косыгина в 67-м году сюда, в Англию. Это просто невероятно. Он приехал с Виктором Суходревым, который прекрасно, так сказать, переводил очень гладко и хорошо, все замечательно. А последний день Вильсон премьер-министр Британии, решил, что переводить отлет будет его переводчица, дама. И потом я с этой дамой разговаривал. Она говорит, это был самый худший момент в моей жизни. Потому что он начинает предложение, а потом выходит, как вот вы точно как сказали, выходит в бок, и я не знаю, что он хочет этим сказать. И я только, говорит, экало и мекало.
Не, ну Горбачев, в общем-то, огромный талант, что он мог говорить, это тоже же талант, он мог говорить действительно там в течение 2 часов.
Сколько угодно.
И после этого ты пытаешься понять, а в чем же, так сказать, что он хотел сказать. Он прекрасно знал, что он хотел сказать или что он не хотел сказать. Но никому из аудитории не было понятно, ради чего.
Это политический талант.
Это было, это конечно. Это, я не знаю, можно политический, может быть, ораторский талант. Это можно говорить и ничего не сказать.
Была частушка 20-х годов про оратора. Скажет, смажет, а в ударе речь отточит, словно нож. Как рублем тебя подарит, хоть ни слова не поймешь.
Да, да. И вот в этом плане я как раз никогда не забуду. В общем-то, у меня получилось, что я участвовал во всех саммитах, помните, эти встречи в верхах, да, между, значит, Горбачевым и Рейганом. Да, Рейган, это была Женева, потом Рейкьявик, потом Исландия, да, значит, потом Вашингтон, Москва, Мальта и так далее. Вот. Но самое, конечно, из них такое было незабываемое впечатление осталось от Исландии, от Рейкьявика. Ну, во-первых, потому что это просто само по себе Исландия показалась нам всем каким-то таким уникальным, необычным местом. Действительно,
выходишь
краем
ни
света.
Одного дерева.
Выходишь ни одного дерева. Вообще такой лунный пейзаж, чисто лунный пейзаж. Вот как будто ты, я не знаю, Амстронг.
Там порода ведь какая-то черная вся.
Да, там, да, черная порода, да. В общем, что-то абсолютно, абсолютно какой-то такой мираж, ну, нереальность и так далее. Вот. Ну, плюс, что мы там что-то читали, там, Жюль Верна, что это на краю света там находится. Вот сейчас-то, кстати, я на днях какой-то из газет увидел, что, оказывается, по компьютеризации Исландия идет на первом месте в мире. Что,
в таком духе?
Да, что ни такого количества мобильных телефонов нету ни у кого.
Далеко друг от друга они. Это как Финляндия самая мобильно-телефонная страна в Европе.
Вот.
Далеко...
Исландии 260 тысяч жителей, из них 200 тысяч мобильных телефонов. То есть практически у каждого это есть. Вот. Ну, и...
ну и там, конечно, проект этот человеческого генома производят, потому что в расовом отношении, как выяснилось, они самые несмешанные. То есть как туда селились в 7 веке, так они вот и остались в таком же этническом составе.
И каждый человек знает свою родословную вот прямо до
этого. Всего.
Да. Потрясающе. Названия все сохранились.
Ну так что, приехали
вот, в Да, поэтому уже сам по себе поездка в Исландию была, в общем, чем-то таким необычным. Плюс там заранее, так сказать, уже нас всех нацеливали на то, что вот в Исландии произойдет необыкновенный прорыв. Такой внешнеполитический, такой, так сказать, прорыв в смысле обороны, которого никогда не было. То есть заранее велась подготовка к этому, и мы все ожидали, что это будет что-то абсолютно сногсшибательное. И вот я почему, собственно, вспоминаю об этом, потому что как раз Сева заговорил о том, как выступал Горбачев, как он говорил, как трудно было его переводить. И все мы ждали с большим напряжением его итоговой пресс-конференции. Она переносилась еще на час, еще на час, еще на час. В общем, в результате целый день там те, кто приехал вместе с ним, сидели в этом зале и никак не могли дождаться, когда же это будет. Наконец появился, поздно вечером уже, очень устал и стал говорить. И говорил Михаил Сергеевич, наверное, часа полтора, и он рассказывал о том, что вот здесь мы практически добились гигантского прорыва, вот... В этом направлении разоружения мы добились прорыва. Вот сокращение стратегических ракет добились прорыва и так далее. То есть полтора часа все сидели и думали, ну это все вообще великолепно, великолепно. Но потом, правда, он говорит, ну вот, к сожалению, вот СОИ, стратегическая оборонная инициатива, стала в какой-то степени камнем преткновения, поэтому мы были так близки к результатам. Но, в общем, мы остались близки к победе. И что в результате произошло в конце концов, люди так и не поняли.
Не поняли.
2 с лишним часа мы все сидели, открыв рот, потому что это все подавалось великолепно. Это было с артистизмом ему присущим. Да. Это было действительно, в общем, ну, может, переводчикам было трудно переводить, потому что фразы действительно там были такие вот достаточно загогулистые, как говорится. Но, тем не менее, рассказывал он все это очень интересно. Люди слушали, открыв рот, но потом, когда, значит, пресс-конференция кончилась, все стали спрашивать друг друга, ну, а что же произошло? Добились чего-то или не добились, договорились до чего-то или нет, успех это или провал, в конце концов, как писать, как рассказывать и так далее. Все ушли в полном недоумении. Прошло достаточно долгое время. Конечно же, первые дни все-таки вся наша пресса подавала это как...
успех.
Естественно, как успех, как прорыв, как достижение. Потом же, спустя уже достаточно много времени, выяснилось, что на самом деле никак ни малейшего успеха не было, что ни до чего не договорились.
Это Рейган уперся.
Да,
Рейган. «Звездные войны» не отдавал.
Он не отдавал. Вы абсолютно правы. Он «Звездные войны» не отдавал. Но сказать это открытым текстом никто не решался, потому что иначе это был бы, так сказать, как бы удар по нашему первому лицу. Тем более, что заранее уже было объявлено, что нет, эта встреча пройдет очень хорошо, это будет прорыв и так далее. И потом уже следующие встречи, в общем, шли уже гораздо с меньшим интересом, воспринимались, чем вот это в Рейкьявике.
Ну, игра советского правительства тогда была сдать устаревшее тактическое оружие в обмен на стратегические уступки. А Рейган на это не пошел.
Рейган на это не пошел.
Вот вам и голливудский актер, вот вам и бывший ковбой.
Да, вот тебе, пожалуйста, Кстати, он, кстати, так не выступал, как Горбачев там, он был гораздо в этом плане скромнее. И на пресс-конференции его была очень короткой, то есть он свой артистизм не показывал. Михаил Сергеевич как раз показывал свой супер-голливудский артистизм, но... В общем.
Я Рейгану всегда поражался, когда он читал речи, я смотрел, откуда вообще все это берется. Он, Рокалья, говорят, заучивал их наизусть и мог вообще полтора часа по памяти читать, потому что у него актерское вот это вот. Потому что сам по себе, как политический деятель, говорит, он был недостаточно информирован. Но вот это актерское начало в нем и дисциплина, главное, актерская, вытягивали все.
Да, ну плюс хорошие внешние данные, правда, не только у него, так сказать, у многих американских президентов достаточно хорошо.
А туда кривых не выбирают.
Да, туда кривых не выбирают, это точно. Но Клинтон тоже выучивался, особенно поначалу, все свои первые речи, инаугурацию, конечно, он великолепно провел, потому что он слово в слово знал, где как ударение поставить, что где произнести и так далее.
Вот. Но это, в этом, конечно, не Брежнев с неправильным карманом.
Конечно, естественно. Но Горбачев в этом плане, в общем, держался практически на уровне. То есть Исландия, она, конечно, была очень интересной поездкой.
Исландия у нас представлена творчеством Бьорка, такая девушка, которая выросла в Исландии. И поскольку там природа странная, то и природа рождает странные фрукты. И девушка, она тоже странная. И музыка у нее, может быть, покажется не совсем всем нормальной. Но, тем не менее, она прославила родную страну, безлесую свою, островную Исландию. Дитя исландского народа, Бьорк, хотя, в общем, если ее сравнивать, я уж на этническую тему заговорил, то она не как бы типичная исландка, потому что там из норвегов, исландцы происходящие, блондины, она как бы из северных индейцев, такая девушка из инуитов. Мы в беседе с нашим гостем сделаем перерыв, потому что у коллег есть рубрики, которые они обязаны, вынуждены и, самое главное, хотят доложить. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Сегодняшняя история об очередном опросе. Выяснялся в нем, так сказать, уровень образованности, или, если угодно, необразованности, младшего поколения британцев в возрасте от 18 до 24 лет. Выяснилось, что они гораздо хуже, чем люди постарше, знают британскую историю и культуру. До невероятного. Меньше трети могло назвать Уинстона Черчилля. А Ллойд Джорджа, премьера страны в годы Первой мировой войны, знала всего 6% молодых людей. Еще несколько примеров. 90% опрошенных не знали, в каком году произошла битва при Ватерлоо. 4/5 не могли объяснить, что такое Великая Хартия Вольности, как-никак фундамент, из которого выросла сегодняшняя британская демократия. Дальше больше. 80% не могли назвать 3 романов Диккенса. Половина не слыхивала о существовании Фрейда. Ну и так далее. Правда, молодые люди знают массу вещей, о которых не имеет понятия старшее поколение. Всякие звезды поп-музыки, кино, спортсмены, интернет, простите, и тому подобное. Но интересно, что даже в этих сферах память их крайне недолговечна. Вот чемпионат Европы по футболу закончился всего 3 месяца тому назад. И 2/3 опрошенных молодых людей не сумели вспомнить, что в финал вышли Франция и Италия. Люди пожилые и даже старики, которых тоже опрашивали, вышли абсолютными победителями по всем статьям. Это особенно грустно, если учесть, что за последние полвека по формальным показателям образовательный уровень возрос невероятно. Гораздо больше подростков кончают среднюю школу, они уходят из нее в 16 лет, то есть как только позволяет закон. Гораздо больше, чем еще сравнительно недавно, процент выпускников школ идет учиться дальше в колледжи и университеты. Ну и что с того, спрашивают встревоженные британцы, что с того, если предыдущее поколение без аттестатов зрелости, без дипломов, оказывается, были куда более образованными? Похоже, что происходящее доказывает правоту мрачного наблюдения писателя Кингсли Эмиса. Больше значит хуже. Однако та же газета «Гардиан», которая организовала этот опрос, в редакционной статье пытается убедить нас, что все не так страшно, как кажется. Да, признает газета, результаты опроса наводят на серьезные размышления о будущем нашей демократии. Как люди сумеют пользоваться предоставляемым им свободным выбором, если у них пустота в мозгах? Но не следует забывать, что мы говорим о первом поколении, которое выросло в компьютерную эпоху. Они превосходно знают, как добывать информацию, и они знают, что ее не обязательно хранить в памяти. Одно нажатие кнопки, и она в их распоряжении. Так, может быть, зачем мучиться и запоминать? И, может быть, это действительно не нужно. Анализ школьных экзаменов за последние 50 лет доказывает, что они стали не легче, а сложнее. Если дети успешно их сдают, значит, не так уж они глупы. И вообще, кто умнее? Родители, которые могут перечислить, как, наверное, все мы с вами, самые длинные в мире реки. Или дети, которые знают, как работает компьютер. Убедят ли эти аргументы газеты скептиков, неизвестно. Но комментаторы уже отметили бесспорно положительный факт, явствующий из результатов опроса. Когда-то уровень образованности был самым непосредственным образом связан с социальным положением человека. Теперь невежество стало универсальным. И в этом смысле, к добру или к худу, Британия уже превратилась в то бесклассовое общество, о котором все мечтают.
Спасибо, Таня. Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
28 октября 1885 года, 115 лет назад, родился самый странный, а кто говорит, и самый интересный, русский поэт Велимир Хлебников. «Годы, люди и народы убегают навсегда, как текучая вода. В гибком зеркале природы звезды невод, рыбы мы, боги, призраки у тьмы». В 1922 году больной Хлебников сказал: «Люди моей задачи часто умирают 37 лет, и в неполных 37 скончался». Поэт большого таланта, он изо всех сил стремился вырваться из границ обычной поэзии. Отсюда попытки писать заумью, несуществующими словозвуками. «Нем лукает луком немным в закричальности зари, ночь роняет душам темным кличи старые, гори, закричальность задрожала, в щит молчание взяла, и столика истожала, боем в темное пошла. Лук упал из рук упавным, прорицает тишина, и в смятении державном улетает прочь она». Это стихи Хлебникова, написанные в 1908 году. Вскоре то же самое стали делать другие футуристы: Бурлюк, Крученых, Каменский, Маяковский. Вот самая, пожалуй, удачная заумь Каменского: «Я, арамба, пронзить сердцаль готов до звезд вселента. Моя поэма созерцаль брецальная словента. Искусство жизни карусель, блистайность над глиором и словозвонная бесцель, и надо быть жонглером. Но поэзия, слава богу, не превратилась...
Читана наизусть, не по бумажке.
Ладно, ладно. Но поэзия, слава богу, не превратилась в брецальную словенту. Мандельштам, Пастернак, Блок, Ахматова, Цветаева, Заболоцкий. Они признавали талант Хлебникова. Однако на их поэзию ни он, ни другие футуристы никак, я думаю, не повлияли. 29 октября 1900 года, 100 лет назад, родилась Лидия Андреевна Русланова. Ее популярность в России была несравненной. Она пела в 45-м году на ступенях Берлинского Рейхстага. Ее голос звучал по радио каждый день. Ее репертуар русских песен был необычайно широк, от грустных до залихватских. Ее частушки, то ли подслушанные в деревнях, то ли кем-то сочиненные, все равно, смешили до упаду. На дубу сидит ворона, кормит вороненочка, у какой-нибудь разини отобью миллионочка. После войны чем-то не угодила Русланова властям, хотя никогда близко к политике не подходила. И вот арест, тюрьма, воркутинские лагеря. Выжила Лидия Андреевна, вернулась на эстраду, но прежнего огня уже не было. В 1973 году она скончалась. 30 октября 1905 года, 95 лет назад, после нескольких месяцев революционного брожения в стране, государь-император Николай II издал манифест об улучшении государственного порядка. Этот документ известен как манифест 17 октября, он датирован по старому стилю. Царь даровал конституцию, многопартийную систему и выборный парламент, Государственную Думу. Несмотря на полное отсутствие в России демократических навыков, последующие 9 лет стали периодом и материального, и духовного расцвета. В 1913 году отсталая до недавних времен Россия вышла на третье в Европе место по объему машиностроения, сразу за Англией и Германией, но впереди Франции. В стране выпускались самолеты, в том числе первый в мире многомоторный, автомобили, локомотивы. К несчастью, страна ввязалась в мировую войну, и в феврале 1917 года, впрочем, дальше вы все сами знаете, 31 октября 1925 года, 75 лет назад, умер в возрасте 40 лет председатель Реввоенсовета и Наркомвоенмор, такие у него были должности, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКПБ Михаил Васильевич Фрунзе. В 20-летнем возрасте его приговорили к смертной казни за революционную деятельность, но помиловали. А в 40-летнем его, по всей вероятности, убили на операционном столе соратники по этой самой революционной деятельности. Историю уничтожения Фрунзе рассказал, не называя имен, писатель Борис Пельняк в повести «Непогашенной луны». И за это тоже поплатился жизнью. 1 ноября 1905 года, 95 лет назад, супруга великого князя Петра Николаевича, Милица, привела во дворец в царскую семью чудотворца из Тобольска Григория Распутина. Он помолился над больным царевичем Алексеем, наследником престола, и мальчик якобы спокойно заснул. Этого оказалось достаточно, чтобы мать наследника уверовала в чудотворные способности Распутина, которого в переписке с царем неизменно называла нашим другом. Влияние Распутина при дворе было так же неограничено, как его распутство в жизни. Правда, Распутин был против вступления России в войну. Солженицын приводит его неграмотную, но ясную по смыслу отчаянную телеграмму Николаю II с предостережением. Скандальные слухи о распутинщине распространялись по всей стране. В 1916 году князь Феликс Юсупов, правый депутат Думы Владимир Пуришкевич и другие убили старца, как иронически звали 44-летнего Распутина, и бросили труп в Неву. 2 ноября 1950 года, 50 лет назад, скончался в возрасте 94 лет ирландский драматург Джордж Бернард Шоу. Его пьесы «Пигмалион», «Профессия миссис Уоррен», «Майор Барбара», «Дом, где разбиваются сердца», «Святая Анна» и другие ставились и ставятся во многих странах, в том числе в России. По убеждениям, Бернард Шоу был ярым социалистом. Он стоял у колыбели так называемого «фабианского общества», ставившее своей задачей социалистическое переустройство Англии. Правда, не путем революции. Фабианцы горячо поддерживали советскую власть в России. за пьесу «Святая Анна» Бернарду Шоу в 1925 году была присуждена Нобелевская премия, но писатель-социалист не принял эту, видите ли, капиталистическую награду, установленную фабрикантом динамита. Зато в 1928 году, путешествуя по Советскому Союзу, он демонстративно задергивал занавески в вагоне, чтобы не видеть окружающей нищеты. А по возвращении в Англию сказал, что никаких продовольственных трудностей в Советском Союзе нет, ибо его там очень хорошо кормили. И, наконец, 1 ноября 1945 года, 55 лет назад, в столице Северной Кореи Пхеньяне вышел первый номер коммунистической газеты «Нодон Синмун». Газета выходит по сей день. Но в последние годы я ее не вижу, а вот в 70-м году, находясь в Южной Корее, просмотрел комплект за несколько лет. По-корейски я не читаю, но одна великолепная особенность бросалась в глаза. На каждой странице каждого номера газеты обязательно было изображение Ким Ир Сена. То он где-то выступал, то что-то вручал или кого-то принимал, но обязательно появлялся на всех полосах. Это ведь, знаете, и Сталину не снилось.
Спасибо, Леонид Владимирович. Хочу предупредить, господа, чтобы вы заготовили бумажку и карандашик. В конце я буду объявлять номера и адреса имейлов. А сейчас мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Михаилом Озеровым. И Леонид Владимирович закончил свои рубрики на Вьетнаме. Я как понимаю...
Нет, на Корее, на Южной Корее.
А Вьетнам был упомянут?
Нет, по-моему, Вьетнам, по-моему, не было. Это вы упустили. Южная Корея.
Это, в общем, недалеко друг от друга.
Да. Это было раньше. Да. Это потому что Бакас заключил дипломатические отношения с Вьетнамом.
Да.
Поэтическую вольность. Можно вообще позволить мне? Потому что мне нужно подвести к Вьетнаму, где, как я понимаю, наш гость бывал тоже с государственными, так сказать, функциями.
Да, я несколько раз действительно был во Вьетнаме с нашими лидерами, но сейчас вот я... Когда мы заговорили так подробно об Бакасе, я подумал о другом очень известном в свое время человеке. Я не знаю, вот по опросам, о которых мы сейчас говорили, опросы школьников, молодежи, наверное, все-таки они слышали такое имя Пол Пот.
Ну-ка.
Я думаю,
я бы не поручилась за молодежь.
Не поручились бы за молодежь, не знаю. Я думаю, что в России все-таки все знают, и даже совсем молодые ребята знают, кто такой Пол Пот. Вот. И... Поскольку, я говорю, мы много говорили о Бакасе, то, в общем-то, они, так сказать, достойны друг друга. Пол Пот и
Бакаса. Я думаю,
Бакаса.
Пол Пот куда страшнее.
Даже Пол Пот страшнее. В частности, если уж поскольку у нас сегодня пошли такие всякие страшилки и садистские немножко истории, то Пол Пот обожал закапывать живыми в землю маленьких детей. Вот. И я, помимо Вьетнама, я тогда подумал, что я лучше немножко расскажу, может быть, вот о Кампучии.
Да,
я
конечно.
Был, собственно... Первый иностранный журналист, который оказался в Пномпене через 2 часа после того, как из него ушел Пол Пот. То есть я с ним не столкнулся буквально совсем чуть-чуть, он меня немножко опередил. И вот, может быть, одно из самых таких, если брать вот все эти годы, все журналистские впечатления, то, может быть, одно из самых таких страшных и сильных впечатлений – это как машина, в которой... Я еду, въезжает в Пномпень, потрясающий красивый город. Мы несемся по совершенно пустым улицам, на улицах ни души. С обоих сторон великолепные особняки, дома, они наполовину разрушены, и только в разных местах лежат трупы, и больше ничего. Этот город, который считался одним из самых красивых городов Азии, где жило 1,5 миллиона человек, он был полностью уничтожен. Потому что Пол Пот считал, что, так сказать, любой город – это свидетельство процветания, социализма, и с этим нужно совершенно безжалостно расправляться. И я не знаю, может быть, я в этой связи расскажу просто об одной из моих встреч уже в Кампучи. Это не был отнюдь, так сказать, лидер государства, в отличие от прочих, о которых мы говорили, но это... Человек, у которого совершенно удивительная судьба. Когда мы уже через 2 дня уезжали из Пномпеня, на обочине мы увидели женщину. Она лежала, мы ее подняли, положили в машину, и она немножко пришла в себя, и она рассказала мне о том, что ее дважды убили. Ее дважды убили, и, в общем, она, тем не менее, осталась жива. И она пережила все ужасы вот этого полпотовского режима. Спустя год после того, как Пол Пот пришел к власти, это был 75-й год, там были созданы так называемые коммуны. Однажды ее вызвал к себе староста коммуны и сказал: ну, ты знаешь французский язык, значит, ты, так сказать, не должна жить в Новой Кампучии, вот ты будешь уничтожена. Она шла в сопровождении двух полпотовцев, значит, к месту, где она знала, она будет убита. Ей очень хотелось сорвать и съесть хотя бы один банан. Я помню, я ее спросил, я говорю: а что, ведь бананов-то уж в Кампучии полным-полно. Она говорит: а нам не разрешали есть бананы и вообще никакие фрукты. Считалось, что если вы едите фрукты, это тоже пережиток, что за это нужно казнить. То есть доходило до такого абсурда. И вот когда, значит, она подошла туда, к этой могиле, где там было выстроено, например, человек 20, таких же, как говорится, отщепенцев, или как их еще можно назвать, в общем, ее ударили по голове мотыгой одной из первых, она упала в эту яму, сверху упали остальные люди, и это ее спасло, потому что она потом выбралась из этой могилы спустя сутки, и когда она пыталась куда-то уйти, ее снова схватили второй раз, ее снова повели на казнь, и второй раз ее уже расстреляли. И одна из женщин, кампучиек, это уже произошло чуть позже, значит, услышала стоны из этой могилы, и потом вытащила ее наружу, в общем, отходила ее и так далее. И эта женщина в результате выжила, будучи дважды убитой. Потом прошло очень много лет, я приезжал еще дважды в Кампучию, я не мог ее найти. И совершенно случайно в Вене, по-моему, в 93-м году проходила Всемирная конференция по правам человека, я вдруг увидел ее, она возглавляла делегацию, значит, кампучийцев. Вот это, я говорю, это немножко отход от нашей темы, но просто за, поскольку мы заговорили о разных таких вот...
И она была здоровая, могла
двигаться. Она, в общем-то, она уже могла двигаться, да, хотя она уже могла говорить достаточно внятно и четко. И вот, насколько я знаю, до сих пор она жива.
А ведь идеолог-то этот был выкован во Франции.
Да.
Ведь эти красные хмеры, они были французскими радикалами.
Да.
По этому поводу лучше всего сказал один американский журналист, не помню, я политически, не помню, кто точно. Он сказал, что учитывая, что в Камбодже нет евреев, то во время Полпота для Камбоджи было бы благословением, если бы туда пришел Гитлер. И этим, в общем, все сказано. И очень точно.
Ну да, Гитлеру это не снилось, Сталину не снилось, никому не снилось.
В общем, от 2 до 3 миллионов людей было убито, а все население Кампучии было 6 миллионов. Да, 6, насколько я знаю.
Да, очень быстро они это сделали. Да. И то, что вот вы сказали, ее ударили мотыгой, правильно? Они же старались не расходовать пуль на убийство.
Они только работали только мотыгами.
Ударами, ударами по голове.
Да. Да. Ну что же, мы поблагодарим искренне нашего гостя Михаила Озерова за то, что он пришел и поделился своими жизненными впечатлениями и профессиональным опытом. Сейчас, господа, возьмите карандашик и бумажку, запишите телефоны, по которым нам можно будет позвонить в Москву, в корпункт. Московский телефон 941-8606. Затем 941-8607, 941-8608. Это московский офис. Там будет сидеть Алексей Татищев. Затем есть имейл-адрес russian, как русский, .service@bbc.co.uk. Есть еще простой имейловский адрес. Это seva.ru. У нас есть веб-сайт. И там просто на него выйдете и щелкните мышью, и отошлете мне имейл, я его получу. Звонить в корпункт надо с 20 часов, с 8 вечера до 23. 4 ноября все это происходит, естественно, в субботу. Потому что сама передача в субботу будет с 23 часов, как обычно, по московскому времени. Ну, нам осталось только поднять за здравную чашу за это дело. И сказать, что мы с вами встретимся на будущей неделе в том же месте, в тот же час, но уже 13-летними. Поэтому счастливого вам, всего самого лучшего.
Кампучийскую музыку слушать не будем, да?
Спасибо.